Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу «Дом под кронами дубов». Анатолий Николаевич Грешневиков. Издательство «Русский мир», 2001 год. Анатолий Николаевич Грешневиков родился в 1956 году в Ярославской области. Окончил Ленинградский государственный университет. Долгие годы занимался журналистикой в российской провинции. Автор книг «Копье пересвета», «Расстрелянный парламент», «Зеленый посох», «Казнь русского леса», «Экологический букварь» и других. С 1990 года он народный депутат РСФСР, член Верховного Совета. С 1993 года депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по экологии. Яркая публицистическая проза Анатолия Грешневикова – откровенный разговор с соотечественниками о проблемах русской глубинки, о ладе и нестроении современной крестьянской жизни, об удивительных людях деревни, о природе и культуре России. Скворушки. Скворцы летели так густо, что казалось, будто их вытряхнули из мешка. Промчавшись над нашими головами, стая вмиг рассеялась и черными диковинными плодами разместилась на голых ветках яблок. Бока птиц блестели металлическим отливом. Клювы, как лимонно-желтые карандаши, суетливо чертили бумажной чистоты воздух. «Видите, скворушки любят жить вместе, коллективно», повторила Александра Дмитриевна с глубокой убежденностью. В газете писали, что скворцы – индивидуалисты. Я потому и сомневался. Мы с вечера ждали их появления в саду. Проталин на деревенских лугах и огородах было еще мало, и птицы питались в полях, на лесных опушках, да возле ферм. Вот уж снег весь сойдет, тогда они и начнут обихаживать скворечники. А пока гуляют. В саду у Александры Дмитриевны Уткиной 21 скворечник. Прямоугольные домики прилажены на яблонях, черемухе, в зарослях коринки. Шесты с птичьим жильем не прибиты гвоздями к стволам деревьев, а по-хозяйски привинчены проволокой. Каждую весну я спрашиваю: «Баба Шура, все ли квартиранты с юга явились? Вся ли жилплощадь занята?» «Не все домики птицам по нраву, внучок. Не во всех живут», — отвечает бабушка. Каждую птичью квартиру она мне показывает, бойко рассказывает о квартирантах. И я не перестаю удивляться старческому интересу. С годами способность удивляться обыкновенным чудесам должна вроде утрачиваться. А тут выходит все наоборот. Александра Дмитриевна прошлась по саду в глянцевых галошах, потрогала на шестах проволоку. Не ослабла ли? Я сидел на заваленке и жмурился от лучей теплого солнца вместе с Машкой. Машка — это усатое бестие, кошка, готовая идти за полкотлеты по твоим следам день и ночь. Скворцы не дрогнули, не испугались ни Машки, ни человека, шастающего возле них под яблонями. Они только что вернулись с кормежки, и сытые сидели в кронах яблони вишен, изредка переговаривались друг с другом. Меня привлекли птичьи реплики, их минутный, неумолчный, протяжный свист, и я подошел к бабе Шуре. Возникший шум в саду насторожил ее. Она осторожно отвела меня к ограде, повозила ладонями о фартук и подняла руку. Тот вот скворушка, дальний на ветке, лентяй лентяем, на солнышке любит погреться. Этот у ствола, третий по счету, червей обожает. Другие таскают майских жуков, гусениц, улиток, а он все копошится на грядках да навозных кучах. Я иной раз подсуну банку с червяками, он ее в раз очистит. А тот скворушка, что по ветке бегает, страшный забияка, драчун, ко всем пристает, лезет без спроса в гости. Но и кошкам спуску не дает. Машку прошлым летом так клюнул, что она слетела со скворечника в клумбу. Ну, я тогда Машку подстегала прутиком. Сейчас они вроде в ладу живут. А ежели и прозевает то из скворушек, то значит так и должно быть. Бдительность соблюдай. Вот щеголь, тот, что заглядывает в скворечник. Этот может попасть на обед кошке. Очень уж любит важно прохаживаться по двору. Замахнусь на него, бывало, а он и глазом не моргнет. Гуляет себе и гуляет. Рассказ Александры Дмитриевны вызывает у меня невольную улыбку. Машка косит на меня левым глазом, и мне кажется, будто и ей весело. Где же это видано, чтобы птицам давали человеческие характеристики? Для меня, например, все они одинаково черненькие, с белыми кончиками перышек. А хозяйка сада их еще как-то отличает. И то правда, смешно. Сижу, бывает, у открытого окна, а они трещат, поют, кто во что горазд, как на концерте. Один даже Машку передразнивает, а то петухом кукарекнет. Такой дразнилка, что только держись. Я его еще плохо приметила. Летом приезжайте, покажу. В сад к нам неслышно подошла Александра Васильевна Громагина, соседка, живущая напротив Уткиной. Разделяет дома лишь наезженная дорожка. «Шура, матушка, помоги мне посадить клоху на яйца!» Тихим голосом попросила она. «Не сидит чертовка!» Просила Лизавету, а у той не выходит. «Сейчас. Затворю только дверцы в сад, а то куры грядки разроют. Ты в прошлом году сажала, помнится». Громагина, махонькая, сухонькая старушка, вспоминает историю купания курицы в катке с водой, приручение ее к насидке яиц. Довольная прошлогодней удачей, она снова просит помощи. Не у всякой хозяйки в деревне, видимо, хлопоты с курицей и клухой увенчиваются успехом. Не у всякой клуха заботится о цыплятах. Баба Шура развесила два круглых радужных половичка, связанных для дочери. Пусть просушатся перед дорогой. Закрыла дверцы, одну, вторую, и пошла с Громагиной. Через два месяца на знакомой заваленке меня встретила Машка. Потерлась серым боком о мои брюки и скрылась в неизвестном направлении. А обиделась, что я ее не угостил, не назвал ласковым словом. На двери в щеколде торчала деревянная палочка. Значит, хозяйка ушла из дома ненадолго. Из сада доносились бесшабашные песни. В домиках давно подросли скворчата. И теперь они вместе с родителями радуются жизни, восхищаются розовым цветам шиповника, первым ягодам земляники. Я уселся на заваленку и тотчас почувствовал, как скворцы осторожно запрыгали в кронах яблонь. Вероятно, чужой человек представлял для них опасность. На подоконнике отдыхала бабочка Махаон. Я откинул голову к стене дома, прогретой солнцем, и бабочка полетела к грядкам с усатыми огурцами. Александру Дмитриевну следовало ждать из леса. Она любительница первых грибов и ягод. Бродит часто по лесу, как сама мне говорила, дышит целебным воздухом, вешает белкам на сучки гнилые подберезовики, а те, что покрепче, носит домой сушить. Сушение в доме – дело обычное, но и особенное. Не у всякой хозяйки я видел продолговатые плошки с землей и щеткой из множества торчащих во все стороны лучинок для накалывания грибов. Многие сушат на ниточках и леске. Некоторые разваливают нарезанные ломтики грибов на противне и ставят их в печной жар. Довелось видеть у одной старушки и сушку маслят на лежанке печки. У бабы Шуры способ сушки индивидуальный, с разбором грибов по сортам, с таким знанием дела, при котором гриб после сушки не теряет своего окончательного вида. Подосиновик, масленок, подберезовик, белый я отличу в легком хрустящем мешке, припасенном к зиме, сразу, без особого сличения, пробы на вкус и запах. Много грибов, сушеных таким добросовестным образом, сдает Уткина в загуд контору, получает приличную сумму, прибавку к манюсенькой пенсии. Лишних денег у нее никогда не водилось. То надо купить курам пшена, то дать десятку шоферу за привоз дров, то сходить за бутылкой водки местному электрику, починившему радио, то нанять тракториста, чтобы привез навоз, вспахал под картофель усадьбу. Много денег тратится и на сахарный песок, что идет на варенье. Баба Шура много его варит, и крыжовникового, и земляничного, и вишневого, и черничного, и клубничного со смородиновым. угощает вареньем подружек пенсионера, посылает банки внучкам в город. Сама коротает с ним за самоваром длинные зимние вечера. Александра Дмитриевна принесла из леса подберезовиков и маслят. Жареху мы ели втроем. В гости заглянула соседка Антонида. Я не мешал разговору подружек. Грибы нынче какие-то водянистые пошли. И дождей мало, а в них воды, что в губке. А ты бери крепенькие, белые. Где ж белых-то наберешься? Один желчный гриб на глаза лезет. Желчный тоже неплох. Он хоть и горчит, но лечит печень. Ты белые где находишь? За чернявой. Нынче малюсенький нашла, прелыми листочками завалила, приметила место. Старушки, женщины одинокие. Уткина с мужем давно не живет. Развелась из-за его пристрастия к вину. У Антониды Александровны муж умер после войны от ран. Обе в прошлом телятницы. В передней комнате у бабы Шуры на стене среди портретов и застекленных в рамках ручных вышивок виднеется красный вымпел. Еще весной я слышал рассказ о том, как он достался телятнице. В мороз, когда телята валились с ног, она таскала их домой и отпаивала козьим молоком, отваром трав. Неожиданно заговорили обо мне. Интересуется скворцами. Будто я ученая какая, — сплеснула руками Уткина. Скворечников-то вон сколько обихаживаете, — отпарировал я. Томики мне внуки с их отцом делают. Я за руководителя. А вон у Маши Монаховой, что напротив меня чуть левее живет, у нее скворечники сделаны своими руками. Она скоро меня перемудрствует. Они у нее гроздьями висят на шестах. Маша тоже на пенсии. Работала на телятнике после нас. Имеет орден Ленина. Работящая женщина. Вы загляните к ней в огород. У нее скворечников не меньше. По всему выходит, она ваша последовательница? Да нет. Поди скучно без скворушек в огороде. Вот и мастерит. С ними веселее, поваднее вроде как. Польза большая. Еще бы колорадского жука ели. Вообще бы цены им не было. Мы вышли втроем в сад, щедро просвеченный солнцем. Скворцы подпускали на три шага. Наверное, потому, что с нами была Уткина. Где же ваш скворец, дразнящий кошку? Мне не терпелось увидеть птаху-пересмешницу, к тому же умеющую дразнить кошку. На грядках всюду торчали зонтики укропа. У частокола белели шары одуванчиков на трубочках, стебельках. «Наверное, он там, где Машка», — сказала баба Шура. «А Машка где?» «Машка, у скворечника поди. Слышите, галдеж в конце сада. Только зря Машка запустила лапу в леток. Скворушки-то выросли, и галдят они не с испугу, а вроде как насмехаются над растяпой кошкой. Ее нынче скворушки уже подонимали, уж поизгалялись над ней. Там, на яблоне, два скворечника висят рядышком. В одном нынче никто не поселился, а в соседнем жил этот, дразнилка. Как Машка подойдет к яблоне, так дразнилка садится на пустой домик и кричит, защищается, будто этот дом жилой. Машка забирается, сторожит у пустого домика, а дразнилка рядом, потешается. Да еще нахал по-кошачьи мяукает. Ох уж и бесилась Машка, до сих пор не может успокоиться. Осторожно ступая меж грядок, мы прошли в конец сада, где росла вишня. На старой бурой яблоне я разглядел два скворечника. На крыше одного из них сидела Машка. Злость перехлестывала, очевидно, ее хищную душу. Она норовила сунуть лапу в леток, но это ей было несподручно, мешал карниз домика. Скворец-дразнилка сидел поблизости и наблюдал за кошкой с верхней ветки. Другие скворцы переговаривались о чем-то между собой на соседней яблоне, вертели головами, а то и просто занимались своими делами, чистили перышки, дремали, ловили мушек. Услышать от скворца-дразнилки, как он подражает Машке, мне так и не довелось, хотя в саду пробыли около часа. Александра Дмитриевна сваливала все на плохое настроение скворушки. Детишки, наверное, его донимают. Не слушаются. Плохо учится летать. А может, он о перелете задумался. Я не обиделся на Скворушку. В конце разговора с бабой Шурой, почему-то вместо привычного «Скворец», я тоже стал говорить «Скворушка». Уезжал с легким сердцем, с мыслью, что заботы и тревоги дня не должны уводить нас от природы.